От Крутого сведений не поступало? Ты заходил по адресу, который я тебе дал? Твой Крутов записки не оставил, а обещал. Значит, что-то случилось. Узнал, что такое ФУМБЭП? Это было несложно. У меня свояк в Москве. Панкрат невольно засмеялся. Похоже, у тебя свояки по всей матушке России разбрелись. Краснов тоже улыбнулся. Всего трое. Так вот, он работает в ФАПСИ и легко выяснил, что в столице легально существует некое управление Минздрава, Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем, сокращенно ФУМБЭП. Панкрат сорвал травинку, пожевал. Вот значит, как далеко тянется ниточка. Ты о чем? Зона, где, скорее всего, держат наших ребят, связана каким-то образом с ФУМБЭП. Впрочем, не каким-то, а самым непосредственным. Здесь экспериментируют с живым материалом. Панкрат достал черный пистолет. Знаешь, что это такое? Какая интересная пушка. Это у нее глушитель? Это не пушка, а психотронный генератор. И теперь я стопроцентно уверен в том, что в зоне идут разработки и испытания его на людях, которых потом хоронят в курганах или перевозят в гробах под видом груза 200 в другие места захоронения. Краснов приподнялся на локтях, перевел взгляд с пистолета на изменившееся лицо командира и тихо свистнул. «Это мы, выходит, влезли в самое пекло?» «Похоже, что так». Почему же вас выпустили из зоны живыми? А вот на этот вопрос я и сам не могу найти ответа. Но отдыхай пока, я тоже прилягу в тенечке, помозгую над тем, что ты сообщил, прикину планчик на ближайшие сутки, но чую, придется-таки нам отсюда уносить ноги. Со стороны ворота вдруг раздался короткий свист. Каширин предупреждал о приближении людей. Панкрат метнулся к оружию, накрыл его куском линолеума, повязал голову платком, взял в руки лопату и принялся делать цементный раствор. «Носи в дом доски, только помедленней, лениво. Мы с тобой сейчас строители». Краснов невозмутимо водрузил на голову грязно-белую кепочку, оставленную настоящими строителями, стащил со штабеля досок одну, распилил ее ножовкой и поволок обе части в коттедж. То же самое он сделал со второй доской и с третьей, играя свою роль с уморительной серьезностью. Во всяком случае, со стороны он ничем не отличался от типичного работника стройки. Тревога, поднятая Кашириным, с одной стороны была объективной, с другой — несущественной, несмотря на серьезность намерений появившейся стороны. По дачному поселку двигался УАЗ с синей полосой по борту и надписью «Милиция». Останавливался у каждой дачи, и работники милиции в количестве трех человек осматривали стройку или заводили разговор с теми, кто в это время находился на участке. Подъехали они к базе мстителей. На стук в дверь Каширин с помповым ружьем на плече неспешно открыл дверь, молча уставился на представителей власти с ничего не выражающим лицом, явно не собираясь никого впускать на охраняемую территорию. «Это дача Шанталинского?» — спросил один из милиционеров, с уважением глянув на могучую фигуру охранника. «Ну?» — буркнул Каширин. «Вы здесь никого подозрительного не видели?» Паша почесал за ухом, зевнул. «Когда?» «Вчера, сегодня». Каширин задумался, морща лоб, и думал так долго, что милиционеры переглянулись, оценив умственные способности охранника ниже своих. «Нет, не видел», — изрек наконец Каширин. «Разве что утром вертолет пролетел над лесом, да вы вот приехали. А осмотреть дачу можно? У вас во дворе машина стоит». Охранник опять задумался. «Это машина бригадира. Вообще-то меня инструктировали никого не впускать, но если вам надо, а документы посмотреть не дадите?» Один из блюстителей порядка с лейтенантскими звездочками на погонах раскрыл красную книжечку с золотым тисненным двуглавым орлом. Каширин глянул на нее, отступил в сторону. «Проходите». Двое милиционеров прошли за калитку, разглядывая еще неухоженную территорию дачи, копавшихся во дворе строителей, красноватый джип и мотоцикл. Лейтенант подошел к Панкрату, кивнул. «Здравия желаю. Вы здесь давно работаете?» «С 7 утра. Я имею в виду вообще. Тогда с мая», — разогнулся Воробьев. Заканчиваем скоро. А вы ищете кого или так, ради профилактики?» «Ищем, ищем», — рассеянно сказал милиционер, снимая фуражку и вытирая влажный лоб платком. «Машина ваша?» «Нет, бригадира. Оставил с утра, в лес подался за грибами. Хотя в такую жару какие грибы?» «Да вы подождите его, он скоро придет». «А откуда он сам?» «Номера-то у его танка не брянские». «Шут его знает, нам он не докладывается. С хозяином на «ты», часто приезжает с какими-то военными шишками, но дело знает, хоть и молодой. А что случилось-то, командир?» «Ладно, мы к вам еще заедем попозже». Лейтенант махнул рукой напарнику, рассматривающему баню. «Пошли, Сергеев». «Милиционера убрали за калитку, у вас отъехал, в лесу снова стало тихо. Мстители посмотрели друг на друга, прислушиваясь к тишине. «Это они ведь нас ищут», — сказал Каширин флегматично. «Все деревни, наверное, прочесывают». «Весело вы тут живете», — покачал головой Краснов. Панкрат бросил лопату. Он успел сделать приличный замес цементного раствора, вылил на голову пол ведра воды, отошел в тень. «Уходить надо», — продолжал тем же тоном Каширин. «Если они вернутся и начнут искать бригадира...» «Уйдем завтра», — сказал Панкрат. «Вернутся Родион и Миша, обсудим ситуацию. Коля, съезди-ка на Фашнянскую больницу и привези полковника, если, конечно, он уже оклемался и в состоянии соображать». Каширин молча начал одеваться. «Я поеду с ним», — сказал Краснов. «По одному ездить в такое время опасно».